«Как это по-русски?» Подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
Не извиняйтесь и не скрипите сердцем. Верный смысл неправильных слов.
Просить прощения никогда не бывает лишним. А вот извиняться не стоит. Ходить в аутентичное кафе мы бы вам не советовали. А вот в необычное – пожалуйста. А сексуальный человек запросто может оказаться на обложке плейбоя, а нелицеприятный – надежным другом. В русском языке есть неправильные слова. Вернее, со словами все в порядке, но вот с их толкованием нередко бывают проблемы. Разбираемся с фразами и словами, которые часто понимают и трактуют неправильно. Запомните, апробировать не равно пробовать. Апробировать значит одобрить. Закон, технический план или назначение на должность. А вот пробовать можно суп, сорт кофе или новый вид спорта. Объясняет старший преподаватель филологического факультета РУДН Екатерина Недопекина.
Паронимы – это слова, которые звучат или пишутся сходно, но, тем не менее, обладают разным лексическим, иначе говоря, смысловым значением. Апробировать – это одобрять, а пробовать – это снимать пробу. То есть все-таки это слова, имеющие разные значения.
Пробуем разные сорта кофе, а апробируем – новый налог на кофе. Вернее, его как раз апробировать-то и нежелательно.
Ладно, возьмем пробу. Нет-нет, только я. Наиболее рискованные эксперименты на наименее ценных членах экипажа.
Асексуал – это не тот, кто выглядит сексуально непривлекательным. Это тот, кто секса не хочет.
Здесь я вижу работу закона аналогии, который существует в русском языке. Мы знаем, что во многих словах приставка «а» обозначает «не». То есть это, в общем-то, приставка с отрицательным значением. Таких слова, как, например, «аморальный», то есть имеющий моральных принципов. В данном случае приставка «а» тоже воспринимается как отрицательная. На самом деле, действительно, слово «сексуальное» означает не выражающее явное влечение к тому или иному полу.
Типичный пример асексуала – это Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча.
Можете обойтись без восторженных возгласов. Джон уже воспел мою гениальность, используя все возможности английского языка.
Я имела бы вас прямо здесь, на столе, пока вы дважды не попросите пощады.
Джон, пожалуйста, проверь расписание полетов. Прав ли я?
Да, уже смотрю, да.
Давайте разберемся с еще одним неправильным словом, смысл которого понимают неверно. Аутентичный. Оно произошло от греческого «подлинный», «главный» и может относиться к произведениям искусства, документам, музыке, но не к кафе.
Ну, у меня, главное, понял, история есть, аутентичная. Еду, понял, вчера в трамвае, никогошеньки не трогаю, но иду чисто символически битой по вагону размахиваю. И все, уже моя остановка, мне выходить, и тут чушок какой-то утырок, понял, давай, говорит, свой телефон Nokia Mobile 3310. И я ему сразу,
что, даже добивать не стал?
Как знаешь?
Ну, история же аутентичная.
Ресторан может быть самобытным, а картины в нем аутентичными, то есть написанными художником Ивановым, подлинными. Кофейни могут быть самобытными или необычными, а вот аутентичной в них может быть только кухня. Слово «амбиция» произошло от латинского «ambitio», что означает «обостренное самолюбие», «чрезмерное самомнение», «спесь». Поэтому амбициозный человек – это не то же самое, что целеустремленный. Это тот, кто имеет необоснованные притязания. Раньше амбиции считались признаком выскочки, но сегодня постепенно становятся качеством успешного человека.
Современный мир таков, что он немножечко меняет наши ценности. И притязания на что-либо, например, на успех в бизнесе или на какие-то достижения в науке, воспринимается уже не как негативное качество, а скорее как достоинство человека. Поэтому в современных условиях, в современной жизни мы уже не воспринимаем слово «амбициозное» как исключительно негативное. Мне кажется, мы просто нам повезло, и мы видим вот этот переходный этап значения слова из одного в другое. Это очень интересно.
Называть себя или своего приятеля амбициозным человеком каждый решает сам. Но то, что люди, разбирающиеся в русском языке, могут эту фразу понять двусмысленно, остается фактом.
Эй, есть идея! ЧП, надо заглянуть в мозг настоящего героя!
Это ты хорошо придумал, Зигзаг. Но не подавит ли тебя мое превосходство?
Не беспокойся, ЧП, я привык!
Слово «автобиография» состоит из двух частей. «Авто» —
переводится с греческого как «сам», а «биография» — как «жизнеописание». Целиком это слово можно перевести как «само жизнеописание», поэтому словосочетание «моя автобиография» — жесточайшая тавтология.
Слово «автобиография» очень часто встречаю в контексте «я пишу вам свою автобиографию». Здесь мы наблюдаем явление плеоназма, да, как разновидность тавтологии, это повтор значения. Поэтому любое дополнение любого притяжательного местоимения, там «мой», «свой» в отношении к себе, будет избыточным в данном случае.
Нелицеприятный – это не тот, у кого неприятное лицо. Это тот, кто лиц не признает. Слово «нелицеприятный» — это прямая калька с греческого слова, которое переводится как «беспристрастный». Слово «приятный» в нем взято в его первоначальном значении — «приемлемый». То есть изначально нам нравится тот, кого мы принимаем. А если нам никто не нравится больше, чем другой, то есть мы не различаем лиц, то становимся беспристрастны. Отсюда греческая богиня правосудия Фемида изображается с завязанными глазами. Она не видит лиц, не принимает их, ей никто не нравится. Она беспристрастна.
Здесь идет такая прямая для носителя языка ассоциация с лицом. Все то, что прилично, потому что слово «приличное» тоже имеет тот же самый корень, что слово «лицо». Соответственно, нелицеприятное — это то, что неприлично. Но на самом деле, действительно, это слово в словаре имеет значение «беспристрастный, справедливый».
Нелицеприятный судья — это лучший человек для несправедливо обвиненного. То есть звание нелицеприятного еще нужно заслужить. В разговорном языке часто можно слышать «сделал тихим сапом». «Саппа» переводится с латыни как «мотыга». Отсюда «сапер», то есть изначально тот, кто окапывается. В русском языке слово «сапа» означает «траншея», она женского рода. Выражение «тихой сапой» будет означать «медленно крадучись».
Я бы сказала, что это явление так называемой паронимической аттракции, или иначе ее называют народной этимологией, когда человек на основе своего какого-то личного опыта и какого-то своего видения языка начинает трактовать этимологию слова, его происхождение. Я думаю, что здесь слово «сап» — это как раз разговорное слово «сопение», то есть то, что делается вот так вот втихаря, может быть, шепотом, да, и нет ассоциации с первичным значением этого слова в женском роде.
Воришка подошел к прилавку и тихой сапой украл апельсин. Сопел он при этом или нет, история неизвестна. Давайте договоримся. Сердцем не скрипят, его скрепляют. А чаще всего кладут на него руку и просят крепиться. Выражение «скрепя сердце» означает, что мы скрепили сердечную мышцу и пошли против ее воли.
Скрепить сердце имеется в виду не скрепить чем-то или соединить чем-то, а скрепить — сделать крепким, то есть сделать твердым и невосприимчивым каким-то эмоциям, может быть, да, каким-то бедам внешним, то есть ужесточить себя, сделать себя невосприимчивым. Поэтому скрепя сердце — это против воли, превозмогая свои эмоции, превозмогая свои какие-то пожелания. Соответственно, мы, ну вот я бы даже сказала, не скрепив сердце, не укрепляя сердце, а, конечно, скрепя сердце, то есть сделав его крепким, невосприимчивым.
Крепитесь. Нам потребуется ваша помощь. За граница нам поможет.
Возвратный суффикс «с» или «ся» указывает на действие, которое направлено на себя. Собираюсь – собираю себя. Умываюсь – умываю себя. Улыбаюсь, ну и так далее. Следовательно, когда человек говорит «извиняюсь», то извиняет он тоже сам себя.
Насколько я знаю, это может относиться к началу века, когда вот «с» на конце появлялось, да, «такс» или «будем с», или там «сделаем с». В начале века оно начало отваливаться. Но вот почему-то именно у слова «извиняюсь», да, там на самом деле не мягкий знак был, а там было «извиняюсь» через дефис, но оно не отвалилось. Может быть, еще и другое влияние все-таки. Есть глагол «извиняться», и оно нормативное, но оно не имеет форму первого лица единственного числа. «Я извиняюсь» — нет, есть «я прошу прощения». Это языковая, ну, то есть вот дырка, иначе говоря, пустота.
Входя в аудиторию с опозданием, студент должен произнести не что-то вроде «я дико извиняюсь», а «извините» или «прошу прощения».
«Я извиняюсь, среди вас чеченцы есть?»
«Нет».
«Тогда не извиняюсь».
Слово «кушать» употребляется только в отношении детей. Ребенок кушает. А также, как вежливое приглашение других к еде. Кушать подано. И больше никак.
Слово мы применяем в отношении, ну, детей прежде всего. Да? Ребенок кушает. Особенно если речь идет о совсем младенце. А у него не одно значение. Можно откушать кофе. Да, вот раньше говорили «откушать кофе», то есть это выпить его. Поэтому для меня это слово все-таки устаревшее. А в современном языке правильнее употребляется «я ем».
Даже если вас пригласили откушать, приняв предложение, вы сели есть.
Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста.
Предлог «по» в значении «после чего-то» употребляется в предложенном падеже, а значит, слово с ним должно оканчиваться на букву «е». Если человек только что вернулся из поездки и после этого, скажем, пошел в гости, правильно говорить, что он сделал это по приезде или по прилете.
Правильнее говорить «по приезде». И так действительно закреплено в современных грамматиках. До сих пор это нормативное употребление. Связана эта ошибка, скорее всего, с тем, что предлог «по» может управлять двумя падежами – дательным и предложным. Вот в значении дательного падежа «по» чему-то, ну, например, «скучать по дому». Да, вот «скучать почему?» – «по дому». А здесь действительно будет окончание «у», все, дательный падеж – «по кому?». Если мы используем предлог в значении «когда», то тогда действительно мы используем уже предложный падеж, и в предложенном падеже существительного мужского рода окончание «е», да, по приезде.
Неправильных слов, тех, что по незнанию можно употребить ошибочно, довольно много. Чтобы говорить на великом и могучем правильно, нужно в самом деле им интересоваться и его изучать. Кстати, а как правильно? В самом деле или на самом деле?
По поводу слова «на самом деле» я тоже грешу, я постоянно его употребляю, но я помню, меня остановила однажды, когда я разговаривала с профессором филфак МГУ, и сказала: «Как же вам не стыдно? Надо говорить «в самом деле», а не «на самом деле». Но мы видим, что «на самом деле» вытесняет «в самом деле». Это процесс, в котором устоять, как против ветра, плевать. Вот нельзя заставить язык действовать по каким-то шаблонам, он найдет свой путь.
Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Автор эпизода – Юлия Мирей. Голоса эпизода – Игорь Кривицкий и Наталья Шашина. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcast, CastBox, SoundStream, а также на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.